говорит Радио Свобода, программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Эта программа заменяет нашу бывшую программу «Футурошок», которая, однако, остается в архиве до конца 2017 года, и расширяет наш нынешний бренд «Археология». Так что к археологии настоящему добавляется археология «Будущее». И сегодня мы будем говорить о будущем пола. Будущее, которое наступило для почти 100 тысяч транс, интер, а-гендеров, живущих в Германии. 8 ноября 2017 года, в почти революционный день, произошла тоже маленькая революция. Верховный суд Германии разрешил вносить графу «третий пол» в свидетельство о рождении. Так что же такое третий пол? Сколько этих людей? И насколько они адаптированы в обществе? В сюжете нашего корреспондента Никиты Сафронова.
Верховный суд Германии признал существование так называемого третьего пола, разрешив вписывать в акты гражданского состояния не только слова «мужской» или «женский». Ранее власти этой страны уже разрешили оставлять графу «пол», незаполненной до того момента, пока человек сам не определит свою гендерную идентичность. Теперь же рядом со словом «пол» могут появиться слова «разный», «другой» или «интерсекс». С точными формулировками властям придется определиться в течение ближайшего года. Помимо Германии, гендерная небинарность, то есть возможность самоопределения не только как мужчина или женщина, юридически закреплена еще в нескольких странах, таких как Канада, Австралия, Индия или Таиланд. В остальном же мире такие люди вынуждены подстраиваться под стандарты бинарного восприятия пола и зачастую сталкиваться с непониманием со стороны социума. Несмотря на то, что наличие третьего пола было обычным явлением еще среди коренных жителей Америки, сегодня человечество только встает на путь его юридического признания. А огромному количеству людей, чья идентичность не вписывается в традиционное представление о двух полах, в большинстве стран мира остается ждать признания их права быть теми, кем они себя чувствуют.
Так живем ли мы в бинарном мире, разделенном как при походе в туалет на буквы М и Ж, или мы живем в гораздо более многоцветном мире, как предполагает вот этот вот радужный флаг ЛГБТ? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Оксана Мороз, культуролог, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук, и Ран Хиггс, такие большие аббревиатуры. Не страшно, Оксана, под такими аббревиатурами? И Анна Котенева, психолог-сексолог, заместитель заведующего междисциплинарной кафедрой сексологии Российского научного сексологического общества. А как в России обстоит? Вот нам назвали Австралию, Индию, Непал, Новую Зеландию, Германия сейчас. В России надо записываться в какой-то пол, да? Здесь проблемы выбора не дано.
Да, проблемы выбора у нас не дано. Если вообще говорить сегодня вот именно с позиции интерсекс, и вообще понятие третий пол, такой графы, то этого действительно нет. И нам как-то, наверное, дожить бы до тех правильных времен, когда у человека именно с транссексуальностью, уже с медицинским там заключением, имел бы шансы не калечить себя, а спокойно решить вопрос со своим телом и вопрос с документами. Вот мы на такой стадии развития сейчас находимся. Пока.
Здесь, Оксана, ведь здесь, на этом, наверное, несколько уровней проблемы, да, пол биологический, пол чисто, так сказать, психологический, да, ощущение человека, и пол социальный, да, то, как он воспринимается.
Ну да, конечно, то есть если мы смотрим на проблему с точки зрения существования человека, субъекта в обществе, то здесь есть проблемы там внешнего позиционирования и вписывания в существующие какие-то договоренности, которые довольно часто все-таки стереотипические и, соответственно, бинарные. Да, и публичное пространство, и люди, которые в нем существуют, они, в общем, хотят какой-то ясности, и эту ясность дает как раз бинарность. С другой стороны, есть ситуации, когда люди отказываются вообще играть в эту, да, оппозицию. И не то, чтобы находятся в несогласии с собственным телом, вот в таком бинарном понимании, да, то есть я не мужчина, а я женщина, да, или я хочу себя вести в соответствии с какими-то социальными установками, там, с теми или иными. А люди, которые отказываются, в принципе, занимать жесткую позицию, позицию, говорят, что в определенных условиях они вполне могли бы отыгрывать и представлять какие-то роли, которые им удобно, а потом их менять. И эта проблема тоже заслуживает внимания, потому что она фактически означает, что человек, в принципе, требует такой инклюзии и толерантности к любому решению и к возможности это решение менять. Да, и
то есть это такой как бы флюид гендер, да, да, текучий, да, текучий пол.
Путешественник такой некий.
Да.
А в каком проценте людей идет? Вот, я читал, что где-то от 0,5% до почти там 2%, да?
Да, почти до 2%. И то эти цифры, они настолько не говорят истины, потому что если брать вообще конкретно, например, трансгендерность, это некое несоответствие вот именно, да, и человек ощущает это несоответствие с тем гендерным полом и полом при рождении, который ему зафиксировали в документах. Интерсекс-люди, да, это совсем не про ощущение человека и неудовлетворенного самим собой. А это как раз-таки набор половых характеристик. И это связано с хромосомами, и с гениталиями, и с гормонами. И вот это вот явление как раз-таки, что человек, ну, это не про ощущение. И человек интерсекс, да, он просто человек с такой идентификацией. То есть у него есть некая такая межполовая вариативность. Если мы вообще смотрим на сексуальность, мы вот в здоровом смысле на сексуальность, мы совершенно спокойно говорим о таких понятиях, как индивидуальность, мы говорим о понятии вариативность, да, индивидуальность вообще как бы отыгрывание роли в своей половой роли, насколько я ощущаю, вариативность, когда я подрасту и буду совершеннолетним, я буду заниматься, у меня будет половая активность с партнером, и это наше решение, как мы это будем делать. Главное, чтобы никто не был вовлечен третий, не страдал и так далее. И есть стандарт еще. Так вот, интерсекс людей можно отнести, в общем-то, как бы это люди с такой половой вариативностью. И они, ну, как бы, они сами себя, они, ну, как, граница очень такая размытая, потому что все это базируется вообще на, ведет, если брать как заболевание, патологию, до 40 наименований болезней. И это может быть и болезнь.
Подождите, может быть совершенно... что воспринимаешь как патологию?
Наличие развития гениталии, гормонального фона. И некоторые дефекты, они выявляются при рождении, при факте рождения даже. Некоторые, они выявляются тогда, когда вопрос стоит, например, о репродуктивной какой-то активности и деятельности. Да? А некоторые вопросы, ну, или, например, там человек идет в армию и там какой-то. А некоторые вопросы человек вообще проживает всю жизнь. И вот его загоняют в стандарт, соответственно. Вот как раз про интерсекс, да, это интерсекс-человек со своей идентичностью, такой с межполовой вариативностью. Не более того, это, знаете, если брать, например, ну, так примитивно, грубо, я как-то так вот рассуждала, думала, да, это мнение коллег, которые занимаются этой проблемой, я говорю, их мнение именно, что породистая сука родила 5, допустим, щенков, и один из них с белым ушком, грубо говоря.
Да.
Да? Его выбраковали согласно стандарта. Понимаете? Но он попал хорошим хозяевам, так скажем, и будет счастлив всю свою жизнь. Вот вопрос как-то, ну, именно социальной такой ситуации и вот именно
наши интерсекс-люди,
с двух сторон, понимаете, как бы, ну, можно сказать, давятся, что из позиции вот несоответствия, как трансгендерность, из позиции вообще, ну, социальных устоев, то есть наличие гениталий, да, и соответствовать гениталиям, носить такую одежду, увлекаться
вот
и так далее,
понимаете? Получается, значит, что гендер акцент тогда получается, может, так, что это соответствие гениталиям. Это, грубо говоря, человек, приданный своим гениталиям.
Не совсем. Это соответствие тому, что общество считает нормальным для носителя таких гениталий.
Да.
Но первично, значит, все-таки...
Ну, первично, вообще самое интересное...
Первичные гениталии выходят,
гениталии,
да?
Советские, когда, такой, когда понимаете, устой, когда роженица, вот все появляется на свет ребенок, первое, что ребенка показывают гениталиями, мальчик. Девочка. И это называется акушерский пол.
Да.
И пишут вес такой, рост такой, и с этой справкой потом он пойдет в ЗАГС.
Я смеюсь, извините, я вспомнил анекдот. Такой, ну, он не стигматизирующий, что ли. Знаете, как у грузина родился ребенок, ему жене через окно кричит: кто родился? Кто родился? Мальчик? Она ему говорит: нет, тогда кто? Вот это вопрос, вот
это
акушерского пола.
Стигматизирующий, конечно, анекдот.
Ну, нет, я думаю, что грузин грузины простят, потому что это такое.
Грузины простят, женщины не простят.
Грузины простят все, да. Ну да, нет, я понимаю, что он стигматизирующий, но он очень точно определяет вот это вот, так сказать, ключевой момент вообще в судьбе человека, да, это при рождении, что у тебя акушер определил.
Но это зависит от того, на что мы делаем ставку, что является детерминирующим. Если мы говорим о том, что биология и биологические характеристики являются детерминирующими, тогда да. Если мы говорим о том, что у человека есть возможность социализации выразить себя как субъект, тогда мы говорим, конечно, о социальном поле и о гендере.
Социокультурном гендере.
И о социокультурном гендере, да.
Ну, момент опять, понимаете, вот спектр вот в этих 40 наименованиях болезней, у каждого этого наименования еще спектр. Понимаете, вот это именно медицинские вещи, да?
И а почему их называть болезнями? Вот я не могу понять.
Ну, потому что это может быть завязано на репродуктивную ситуацию, возможность и невозможность иметь детей. Вот исключительно как бы... Ведь человек рождается, он на перспективу рождается как носитель репродуктивного.
Ну вот явление. Это тоже интересно, да? Понимаете? Мне кажется, что вот с самой начала вот эта первичная точка,
стороны,
это как бы в человеке первично вот эта его биологическая репродуктивная функция. Да. Не его личность, не его богатый внутренний мир, а изначально
учитывая,
человека как некая машина, заточенная на репродукцию.
Учитывая, что мы этим занимаемся не так много в нашей жизни, все-таки есть еще масса. Ну, жизнь человека, она не предусматривает только репродукцию. Хотя, если брать сексуальную активность, на первом месте стоит репродуктивная цель.
Хорошо, но мы же живем, у нас программа про будущее, ведь мы же входим в мир, когда, собственно, репродукция не становится единственной целью явления человека в мир, да? Когда уже, так сказать, сексуальная революция и секс отделился от репродукции, и скоро, как, так сказать, говорит наш общий друг Кирилл Мартынов, что мы вообще последнее поколение, которое занимается сексом ради рождения детей. То есть, видимо, как бы рождение детей будет скоро вообще отделено от секса как такового. И вот в этом контексте, да, когда твоя судьба не определяется, да, тем, с какими гениталиями ты родился, и хорош ты или бракованный являешься в зависимости от, так сказать, совершенства твоих гениталий. Вот меняется вообще антропология человеческого в связи с этим?
Ну, конечно, меняется. И, во-первых, это связано с тем, как конструируются некоторые индивидуальные сценарии и траектории жизни. Когда мы понимаем, что мы живем в обществе, которое принимает нас и не выбраковывает принципиально, это означает большую свободу действий и выбор большего количества разных вариантов существования.
Такой вариативности.
Конечно.
Аспектов,
ну, то есть, например, я не привязана к маскулинной или феминной логике существования. Я могу выбирать разные подходы. Во-вторых, это, конечно, воспитывает в некотором смысле само общественное понимание проблемы и в том числе возможность дискуссии по этому поводу. И, что очень важно, это воспитывает представление о разном ценностном наборе характеристик, благодаря которым мы можем воспринимать человека. Да, то есть, грубо говоря, здесь демографические, биологические категории оказываются опциональные. И ценится человек, исходя из, там, не знаю, той результативности, которую он может принести в общество. Или тех достижений или проблем, которые каким-то образом с ним связаны, им порождаются. И, кроме всего прочего, это, конечно же, приводит к тому, что человечество по-другому отстраивает социальные модели воспитания. Потому что теперь это не только там розовые девочки, голубенькие мальчики, а это там гендерный нейтралитет, который внедряют в
Ну и потом, есть еще такая интересная тема-то. Ну, в общем-то, получается то, что дети, люди, интерсекс-люди, мы не говорим о трансгендерности даже сейчас, они порой, получается то, что самые близкие люди, родители, и они заинтересованы в их здоровье, это совершенно, не нужно объяснять. И, например, есть некая, допустим, какая-то, патология, но она не опознана, и, возможно, она не будет так вредна для ребенка. Угу. Но что делают родители? Это совершенно нормально, и это, это мы не можем их за это осуждать. Они, конечно, тоже подгоняют под стандарт. Ребенок в это время не может принимать решения, и достаточно долгого времени он это делает. Хотя есть большой процент, что это делается исключительно, если это правильно все было отмечено, если есть правильное, в общем-то, врач ставит диагноз конкретный, если оказана помощь необходимая, а если это, в принципе, только вот это направленность, чтобы как все, чтобы как с этим жить. Вот это самое страшное.
Ну да, потому что здесь
это
может быть такая принудительная, так сказать, принуждение ребенка к полу. Абсолютно. Какому-то, да? Родился, скажем,
там же просто какой-то гормональный такой момент, он не устраивает, и врачи об этом, ну, как мамочки, молодой, сразу будут об этом говорить. И
чисто медицинский сейчас это не является проблемой, да? Вот я сейчас очень думаю, конечно, очень много примеров у нас и в кино, и в литературе, я там вспоминаю, там и Орландо, Вирджиния Вульф, там и Палисандрию Саши Соколова. Вот я вспоминаю один из моих любимых фильмов Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Если видели, да? Uh-huh. Там проблема в том, что, так сказать, из молодого человека, который, так сказать, отличался избыточной сексуальной агрессией, и он, так сказать, насилует дочку известного хирурга, и он, так сказать, хирург этот в отместку его превращает в женщину. И превратившись в женщину, он обретает свое новое «я» и, так сказать, получает любовь женщины, которая далеко давно добивался. Вот. Так вот, я хочу к тому сказать, что это не science fiction, это не научная фантастика, можно действительно абсолютно полноценно превратить мужчину в женщину и обратно?
Можно. Можно. Это, во всяком случае, будут назначены гормоны, заместительная терапия будет. Конкретно это врачи. Я не могу здесь точно утверждать, но если, например, и если брать вообще транссексуальность, да, этот вопрос решается, и сейчас как бы достаточно так даже экологично потом, да, и как-то мягкая такая терапия. Хотя, ну, тут это совсем другая тема. Здесь вопрос не в этом, вопрос в том, то, что как правильно определить вообще патологию ли это, и наличие специалистов. Вот я говорю мнение своих специалистов, которые занимаются узко этой проблемой, и они кричат об этом.
А есть возраст какой-то, который, так сказать, в котором человеку, может быть, надо давать возможность определиться, ты кто?
Нет, ну, если брать по сексуальному развитию, то это пубертатный возраст, где и чисто вот, ну, формируется именно сексуальная либидо, да, то есть и уже вот человек прошел, допустим, благополучно в своем развитии три таких основных в сексуальном развитии таких вопроса, кто я, какой я, и тогда он спокойно с кем я, возможно, да, вот, возможно, тогда, вот когда уже есть половое самосознание, половая роль определена, и тогда будет половое поведение. Но это, понимаете, это вот прекрасно, когда не возникло никаких проблем и не было нигде вот некого сбоя.
Ну да, но мы как раз говорим о тех случаях, где совершенно неизбежных в любой популяции, когда проблемы возникают.
Вот
Оксана,
речь,
давайте вот какую-то попробуем таксономию сделать. Значит, на нас кто есть? У нас есть трансгендеры.
У нас есть трансгендеры, у нас есть агендеры.
Агендеры, которые вообще не хотят называться. Вот я не хочу, чтобы меня не называли ни М, ни Ж.
Не хотят.
Вот я
человек.
Да, я человек.
Есть интерсексуалы, это вот как раз те, о ком мы сейчас говорим, рожденные с признаками обоих полов, которые переживают калечащие операции иногда в детском возрасте.
Не обязательно с признаками обоих полов.
Ну, не обязательно.
Не обязательно.
Не обязательно. Ну, есть внутри там, да, сообщества и агендерного, и транссексуального, и трансгендерного соответствующее деление, а есть отдельная совершенно категория, которую, как мне кажется, надо выделять. Это традиционные варианты третьего пола, которые существуют в регионах, странах и культурах довольно давно, где это не связано напрямую, да, и не связывается напрямую обязательно с медицинским состоянием, и рассматривается как часть культурных практик, ну, как третий пол в Таиланде, да, и так далее. Да, это, то есть, люди, которые связаны с, в том числе с развитием религиозных представлений, мифологических представлений, которые имеют, опять же, религиозные функции.
А в Таиланде что? Вот я очень много слышал, что в Таиланде это совершенно четко определяемое, там моментально определяют люди на улице, что там это ты трансгендер и так далее. Это как-то связано, это не только с секс-индустрией связано, это связано с длительной достаточно...
Это связано с длительной историей.
Буддийской...
Ну, я не могу сказать точно, с какой конкретной религиозной традицией это связано. Я думаю, что речь идет о какой-то синтетике в данном случае, поскольку сейчас, конечно же, они в том числе обслуживают интересы западного человека. Это такая немножко экзотика, немножко колонизаторская логика.
Ну да.
Но на самом деле там есть довольно много разных дискуссий вокруг тех, кого называют там леди-боями, например.
Да.
И многие из этих дискуссий выходят за пределы секс-индустрии. Например, есть спортивное сообщество, которое активно борется за свои права выступать на соревнованиях, например, в роли там женских баскетбольных команд, или есть прекрасные бойцы, которые боевыми искусствами занимаются, и они занимаются этим как раз в пределах женской категории, да. которые борются за свое право представлять...
Отдельную категорию получить.
Нет, борются за свое право выступать заниматься женщинами.
Выступать женщинами.
Женской категории.
Как, если мы сейчас будем выделять категорию третьего пола, они окажутся по умолчанию победителями, потому что их будет очень мало, и, скорее всего,
вообще вот эта тема третьего пола, опять-таки, вот узконаправленными специалистами, она сейчас рассматривается, опять-таки, то, что это как бы отчасти устаревший немножко уже и термин сам по себе, да, что вот это третий пол говорит о том, что есть некая вариативность, да, а у этой вариативности есть вообще спектр еще вариантов. Вот это проблема.
В общем, да, это большая достаточно категория людей. Я думаю, здесь даже выходящая за пределы тех самых 2%, о которых вы говорили, потому что есть совершенно, как бы, так сказать, с точки зрения физиологии нормальные, полноценные люди, да, но при этом они задумываются о том, типа, а кто я?
А кто я, да. Ну, это же вот как раз так берем социальный вот, гендер, да, социокультурный пол, о том, то, что вопрос фемининности, маскулинности, это и общество современное, ведь есть эти все тенденции, которые способствуют развитию, формированию вот такого рода людей. Допустим, как бы, ну, спокойно проживать, не надо его какое-то клише, вот, чтобы на нем это висело, и он спокойно будет жить и терпимее. Во-первых, и родители могут, ну, как, все-таки так или иначе не быть так напуганы, да, а любить своего ребенка, быть способными защитить своего ребенка, дать возможность ему хорошо, быть, ну, нормально, хорошо развиваться.
Ну, кстати, да, очень интересно, это об этом мы говорим, вы говорите, так сказать, он, ему. Это же тоже большой вопрос лингвистический. Я понимаю, я сам бы так говорил, так сказать, я не про вас, а про несовершенство нашего языка, потому что каким местоимением называть наш третий пол, и почему ребенок это он, а не она. Об этих и других
волнующих. Что ребенок с позиции русского языка, кто
он? Ну вот проблема, да, проблема с языком, как всегда, как скажет нам еще Витгенштейн. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Говорим мы сегодня о третьем поле, о людях, которые не могут себя четко отнести, идентифицировать как мужчина или как женщина. Или которые вообще не хотят себя как-то определять сексуально или гендерно. Мы говорим о клетке тела, в которую мы все заточены. Наши сегодняшние гости Оксана Мороз и Анна Котенева. И в сюжете, в интервью нашего корреспондента Никиты Сафронова о своем мироощущении говорит бигендер Таш или Таша Грановский.
Да, я могу сказать, что я бигендер, то есть временами чувствую в себе мужчину, временами чувствую в себе женщину, временами чувствую то и другое. Как это и другое, я пока не могу объяснить, но вот как-то так. В жизни для меня это обозначает такой челлендж, ну, испытание, потому что социум и общество, оно, в общем-то, потихоньку привыкает к каким-то новостям в сфере самоидентификации, там, гендерной идентичности, там, половой ориентации и так далее. Получается, что много вопросов у людей, окружающих меня. Ну, слава богу, есть близкий круг, который привык, который достаточно бережно относится ко мне, да, в этом плане. И это, конечно, очень здорово. Я не могу сказать, что я испытываю какие-то трудности пока, но, тем не менее, я знаю людей, которые хотели бы, чтобы у нас это изменилось. Чтобы как бы стало чуть больше, чем две коробочки в моей жопе, да, возможно, я бы и приморочился какими-то переменами документов, да. Может быть, мне было бы комфортнее.
Это был или была Таш или Таша Грановский в сюжете Никиты Сафронова. Ну да, Оксана, вот мы уже сталкиваемся с несовершенством языка.
Да.
Это он или она была, это был или это была. С этим как? Язык будет меняться?
Язык будет меняться, язык уже меняется. И, ну, понятно, что мы можем на письме довольно легко изобразить
через слэш.
Да. Но, например, в английском языке изобретаются же особые новые местоимения, которые могут описывать существо, не привязывая его к определенной биологической или гендерной какой-то идентичности. Но это, конечно, такая проблема, да, и борьба фраза «гендерную нейтральность языка» и «гендерный нейтралитет в языке», она очень сложная, и она начата, естественно, не сейчас, она начиналась как раз с феминистками и гендерными исследователями довольно давно, и начиналась она как раз как борьба с ну, тем, что называется фалологоцентризмом, да. Да, то есть преобладанием мужского пола в качестве нормативного в речи и письме. А сейчас речь идет уже не о том, чтобы уравнять как бы мужское и женское, чтобы вообще убрать эту категорию. Тут, мне кажется, проблема заключается в том, что есть разный строй языка. Но для русского языка наличие там, пола, ну, рода, да, оно является важным для словообразования и для логики, да, и для, соответственно, прагматики, то есть его использования. В каких-то языках это сделать чуть проще с точки зрения, ну, вот просто сути, да, лингвистической. Но в любом случае, прежде всего, должна возникать некоторая социальная договоренность. Потому что мы можем придумать любые правила, но важно, чтобы люди ими пользовались, чтобы они так говорили. И говорили не только, вот как было сказано, да, в сюжете, в узком круге, да, чтобы они замыкались, там, размыкаясь из клетки своего тела, замыкаясь в клетку коллективного тела, да, друзей, да, чтобы это существовало на уровне некоторой конвенции массовой и публичной. И еще, чтобы это не было как бы пролоббировано специально, чтобы это не оказывалось насилием по отношению к тем людям, которые, например, просто не задумываются о том, что есть такие идентификационные сложности.
Ну да, но с другой стороны, вот я в английском, по-моему, это уже лет 20 идут, да, дискуссии, да, по поводу местоимения. Я знаю, что есть местоимение zir, пишется, да, z-i-r, r, them. Вот в том же Саше, у того же Саши Соколова, в «Палисандре», я вспоминаю какой-то момент, когда, так сказать, он теряет собственное, или она теряет собственное определение пола, говорит, она начинает говорить о себе в среднем роде. Я пошло, я сказала, и так далее. Просто вот несовершенство языка, то, что, может быть, действительно мы изобретем какие-то новые окончания для вот этого вот неопределенного пола.
Это явление, оно уже заявило о себе, оно действительно существует, да, и, но все равно никто природы мужской и женской не отменял, половых ролей также не отменял, поэтому кто-то, чтобы не было спровоцировано вообще для людей, которые спокойно жили, вообще себя ощущая, ну, по полу, я мужчина, я думаю, живу как мужчина, я женщина и так далее, чтобы это не было просто каким-то такой игрушкой, модным явлением. Если брать интерсекс, то это набор, вот именно набор половых вариаций, которые напрямую завязаны и на хромосомы, и на гормоны, и на развитие гениталий. Это не просто придумка, вот, да, и такой социальный гендер, социокультурный, а это некая природная такая уже заданность, и это какой-то вектор развития для этого человека. Для одного это будет просто ему, он будет одержим, возможно, да, и перейдет в другой разряд. И, может быть, это будет, ну, транссексуальность, предположим, или трансгендерность. А другой просто будет иметь некую такую изюминку, понимаете? Сегодня как-то так, может быть, не так, не то чтобы заморачивать себя вот на эту тему. Да, жизнь все равно подбрасывает эти вот вещи, и они как бы, ну, соизмеримо и разумно сформируются.
Вот, ну, мне кажется, что, равно, я не знаю, здесь вопрос действительно один из тех фронтиров нашей толерантности, терпимости, да, которую так, в общем-то, да, все это сейчас стигматизируют, истигают и относят туда к гейропе, а мы-то тут такие все, это самое правопоскрепные, да, плоты белого христианства. Вот мне кажется, что это один из тех фронтиров, на которых, так сказать, тестируется гибкость общества и способность его привыкать к новому.
Ну, гибкости отношения свои строить, выбирать партнеры, не перестанут дети рождаться и не перестанет быть такого чувства, как любовь, когда это все... Меня беспокоит вообще разумность и соизмерность какая-то вообще в любом явлении, если брать свою так как-то.
Ну, мне кажется, да, мне кажется, здесь, конечно, скорее я бы, вот не знаю, Оксан, вот как вы считаете, призывать к сдержанности со стороны активистов, да, со стороны, там, не знаю, трансгендеров или, будь то, я не знаю, гомосексуалов в проявлениях, или, наоборот, приучать общество к тому, чтобы, так сказать, ну, вот, я не знаю, в Берлине вот показали в нашей точке отсчета вот этот лав-парад, да, это огромный городской, один из главных городских праздников, миллион человек. Ну что, миллион человек в Германии трансгендеров? Нет, конечно.
Конечно.
Вот, это люди, это общегородской праздник, и все совершенно, так сказать, гетеронормативные люди участвуют и веселятся вместе со всеми и уходят чем-то обогащенные.
Да, но это карнавал. Но
да,
вообще
не позволено.
Строго говоря, нельзя активистам сказать, будьте потише, потому потому что это оскорбительно, во-первых. Да. Во-вторых, если мы говорим о каком-то мировом сообществе, которое борется за права ЛГБТ, то для них это будет фактически попранием всех побед, которые они совершили за десятилетия. Проблема-то в том, что между активистами, которые довольно часто очень ярко заявляют о себе, и обществом, которое довольно часто не готово к таким ярким заявлениям, должна, во-первых, существовать некоторая прослойка правозащитников, которые не обязательно должны быть активисты, которые должны предлагать, или могут предлагать какие-то введения правовые новые, да, какие-то нормы, которые будут обсуждаться на уровне публичном и общественном. Во-вторых, конечно же, в случае, если мы говорим о нашей истории, должно существовать секс-просвещение, которое как раз будет рассказывать о том, что, например, трансгендерность и смена пола – это не быстренько вот сходил там, стал мужчиной, сходил, а потом вернулся обратно, стал женщиной. Потому что такие трагедии случаются.
Но это вообще разные понятия.
Да. Это некоторая совокупность довольно сложных и операций, медицинских вмешательств, и психологических таких, да, вызовов.
Гормонального лечения.
Да. Это очень сложно, и это просто то многообразие, на котором можно наблюдать, но которое не обязательно к испробованию. Да? И здесь как раз должно возникать ощущение, что человек должен сам определяться, но это не должно происходить под воздействием какого-то внешнего прессинга. Ни в сторону гетеронормативности, ни в сторону гомосексуальности или в сторону чего-то еще.
Но детям, наверное, надо давать. Я как-то летел в самолете, даже не первый раз для меня такое произвело впечатление, с дочкой своего знакомого, которая учится в очень серьезной международной школе в Берлине. Вот она рассказывала девочке лет 13, как у них очень большие уроки сексуального просвещения, и как вот им говорят, что не торопитесь определяться, так сказать, примите решение, кто вы и как, и вот их учили этому местоимению «зер», и так далее. Конечно, как бы, так сказать, для российского зашоренного патриота это еще одно подтверждение, так сказать, окончательного распада Запада. Но с точки зрения будущего цивилизации, вот ребенка не надо тогда с самого начала, так сказать, приучать к этим гендерным ролям? Как тогда, так сказать, девочке вручать в руки куклу, а мальчику танчики? Вот ты давай нянчи Барби, а ты...
Если еще девочка потянула за танчиками, наверное, все-таки нужно понаблюдать и посмотреть, как она играет и насколько ей это приятно и нравится.
Может, растет вот женщина, будущий командир танка.
Вполне. И тем более, если брать с позиции вот именно сексологии, что касается отношений, да, вот дети, гомо- и бисексуальные отношения, они считаются нормой. То есть, в общем, в принципе, нормативность существует, а есть какой-то такой, ну, жесткий стандарт мужской и женской. И вот когда идет такой, в общем-то, ну, как бы подгоняют и шлифуют под этот стандарт, это вот есть проблема.
Ну, да.
Вот это и есть проблема.
Оксана, к вам вопрос. Ну, вот как с детьми, так сказать,
нужно? Ну, тут надо говорить о разных...
Модели мужского и женского поведения.
Да, надо говорить о разных социокультурных ситуациях. Например, в России, хочешь не хочешь, ребенок будет находиться в этих моделях, если родители решили его социализировать через садик, через школу и так далее.
Потому что Россия очень гетеронормативная. У нас такие девочки должны быть такие девочки.
Девочки-девочки, мальчики-мальчики и так далее. Да? Если мы говорим, например, о Северной Европе, то там это может быть несколько по-другому, потому что проводится эксперимент по гендерно-нейтральной социализации, пока в детских садах преимущественно, но там как раз речь идет о том, что в общественном публичном пространстве детей учат некоторой свободе выбора и, самое главное, не загоняют какие-то шоры. Да? И говорят, что им рано еще думать про то, что мое тело, мое дело, но тем не менее, да, говорят, что играть можно в любые игрушки, что общаться можно на равных, да, что нет никаких ограничений для девочек и для мальчиков. Если мы говорим о домашней ситуации, то, конечно же, здесь действительно речь идет о внутреннем комфорте. Если девочке интересно играть с танчиками, пусть играет с танчиками.
Лучше вообще никто не играл с танчиками, условно.
Есть такая прекрасная социальная реклама, я сейчас не помню, чья она конкретно, но это, по-моему, Евросоюз, что ли, где в песочнице сидит мальчик и играет в такую резинового маленького пони, который, очевидно, окрашен в какие-то тона, которые скорее девочковые. Сидят родители, сидит мама и прямо с негодованием на это все смотрит. И сидит папа, смотрит, что у мальчика что-то не получается, достает из кармана маленькую пластиковую расчесочку и отдает ребенку, чтобы тот, значит, гриву этого пони расчесал. И дальше, да, такая плашечка, что гендерный нейтралитет – это нормально, любите своих детей любыми. Да? И в этом смысле интересно, что это демонстрируется именно через толерантность со стороны отца.
Но вспоминается по контрасту года 2 назад. Помните, наверное, было совершенно это в Ингушетии, по-моему, не помню, Евкуров, кажется, мальчику помпон обрезал.
Да, оторвал, да, потому что...
Ты что, девчонка, ребенок плачет, все вокруг здоровые мужики стоят, смеются. Вот это, так сказать, принуждение
да,
гендеру.
Абсолютно. Причем тут же еще важно, что ребенок может вообще не понять, за что его стигматизируют, это рождает некоторую такую травматичность.
Да.
да, и травмированность.
Ну, вообще вопрос любви, вот он здесь вот о любви, потом вообще в самом начале о каком-то любом притеснении. То есть вообще сначала человека нужно учить, чтобы он имел такую возможность выбора всегда, неважно по принадлежности к полу и по каким-то половым этим характеристикам. Он должен быть индивидуально раскованным, свободным человеком, такой нормальной личностью должен расти. Именно с этих соображений все-таки все это. И, конечно же, вот, ну, когда мы говорим в формате проблемы, да, вот будущей цивилизации, это одна история. А когда мы берем, например, я беру, вот, ну, как просто как семейный психолог, да, и приходит, и это же трагедия в семье, и вот тут где-то эта терпимость и толерантность, и чтобы вот вопрос о половом воспитании встал, это больной, прибольной вопрос в нашей стране, он не решается в данный момент вообще никак, даже в тех таких позициях именно строго гетеро выверенных мужского и женского, уж тут что говорить, вот, и нет профессионалов, то есть мы опять скатываемся к профессионализму, и на мой взгляд, на сегодняшний день, вот я как говорила везде, так об этом и сейчас имею возможность воспитывать-то, вот нужно сначала у нас, пока еще взрослых.
Знаете, мне приходит в голову, так сказать, и ну, вещь нормальная, я думаю, об этом говорить, тут не будем ханжеством заниматься. Вот очереди в туалеты, да? Вот, например, взять консерваторию, большой зал консерватории. Перерыв не очень большой. И вот внизу там мужской туалет, а мужской туалет, там же конвейер, собственно, быстрый, кабинки практически пустые. А в женские очередь до самых лестниц. И немногие, в общем некоторые не успевают за антракт, потому что такая очередь. И вот я обычно, так сказать, там, знакомых всегда, так сказать, девушек говорю, пойдите в мужской туалет, ничего не случится, кабинки открыты. Вот, захотите. И это в западных странах совершенно нормально. В Германии сколько хочешь, так сказать. Девушки и женщины ходят в мужской туалет, если там свободные кабинки.
Да, ты же скрываешься.
Но вот российскую женщину, мне кажется, очень сложно, так сказать, стимулировать зайти в мужской туалет. Это будет какой-то такой акт вообще дефамации,
потери.
Пример такой
вот конкретно он из жизни. Да, вот здесь никак, никому не угрожает, что на тебя там что-то будет, я не знаю, ты поступаешь не как мужчина, не как женщина.
Кстати, видели, в американских школах каких-то, я видел, так сказать, есть туалеты для, так сказать, третья дверка.
Да, даже в мультфильме «Саус Парк» про это была целая серия, и довольно давно.
Да, я не видел,
когда Эрик выбирал себе пол, и в том числе именно потому, что он не мог пробиться к кабинкам, он захотел третий пол, была третья кабинка специально для него. Дальше там, значит, ну, естественно, волновой эффект, все захотели быть третьим полом, мальчики и девочки, и это свело на нет всю гендерную идентификацию, пришлось возвращаться к бинарной оппозиции. Потому что теперь очередей было три. Но история про женщин, туалеты и так далее, это, конечно, история про автоцензуру. Конечно, в очереди, которая, ну, фактически может и не существовать, мужской туалет, никого не изобьют, если увидят, что девушка подошла, тем более все-таки у нас довольно комплиментарное в целом отношение к женщинам. Но это просто внутреннее такое странное ощущение, потому что одно дело, когда мы говорим там, о каких-то, ну, социальных ролях, которые нам навязывают, и другое дело, когда мы говорим о социальной роли, которая связана с отправлением биологических потребностей. И это настолько вот тесно связано как раз с природным, что это просто очень странно. То есть одно дело, если у меня есть такая внутренняя борьба, и мне важно, и я могу там экспериментировать, да, а другое дело, когда я, как я пойду туда, это же там совсем другие люди, вообще другие люди занимаются вот этим, ну, и это, конечно, очень сложно.
Ну, собственно, да, вот тут вот между этими двумя очередями и решаются те проблемы, о которых мы говорим, так что призываем наших зрительниц, да, никогда не смущаться и заходить, и тем самым, так сказать, разрушать эти несуществующие барьеры. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев. Эта программа не просто археология, а археология будущее. И говорим мы сегодня о будущем пола. Сохранится ли в будущем разделение на «М» и «Жо»? Будет ли кодифицирован, будет ли легализован в России когда-нибудь третий пол? Об этом, в частности, говорит сексолог Юрий Прокопенко в интервью Антона Смирнова.
Люди все время путают разные понятия. Человек – существо биосоциальное. Я – самец, с точки зрения биолога. Женщины вокруг – самки, дети, детеныши и так далее, и так далее. Мы все вышли из природы, мы все являемся ее частью. В природе есть только два пола – мужской и женский. Это зависит от нашей генетики. С другой стороны, мы являемся членами социума, общества, нашей культуры. И вот в этой культуре есть понятие о мужской роли, о женской роли. в патриархальном понимании, в классическом или в каком-то там сверхновом, в любом. Но есть понятие, вот такие мужчины, а такие женщины. Пересчитать все полы, которые люди пытаются себе приписать, я думаю, невозможно. В медицинском, биологическом понятии гермафродиты, во-первых, встречаются крайне редко. Они имеют либо мужской, либо женский генетический пол, но развитие их половых органов либо смешанное, непонятно чье, либо вообще в чужом поле. Допустим, что это значит в чужом поле? Рождается девочка с гипертрофированным клитором, который выглядит как мужской пенис. Ее смотрят врачи и говорят, да, это мальчик с недостаточно развитыми гениталиями. Его мошонка еще не сформирована, а это половые губы. Эту девочку воспитывают как мальчика, и только со временем вдруг выясняется, что это девочка. Вот это гермафродитизм. Генетически он девочка. А в социальном плане будет зависеть от того, как его будут воспитать. Кем его признали при рождении, так называемый акушерский пол. Есть еще гражданский пол, какой пол человек выбирает, какой ему назначают при получении паспорта. Есть разные понятия пола в юридическом плане, в биологическом плане, в любом другом плане. Третьего пола в биологическом плане не существует. Есть такое понятие «окна Овертона», когда нечто новое и неприемлемое постепенно становится для общества приемлемым. Проституция всегда была презираемым занятием. По нынешним временам проститутки издают книги, которые расходятся миллионными тиражами. Гомосексуалисты, российские пусть будет, да, будут менять свое отношение к социуму. Обыватели постепенно будут снижать накал своих страстей. Мы ко всему привыкаем. Поэтому в конце концов будет через 10, 20, 30 лет, не знаю, будет некий консенсус.
Это сексолог Юрий Прокопенко в интервью нашего корреспондента Антона Смирнова. И напомню, что в гостях у нас сегодня культуролог Оксана Мороз и психолог-сексолог Анна Котенева. Ну, вот смотрите, Юрий здесь такую интересную вещь задает, что вот мы дети природы, и в природе только два пола. А вот я хочу задать вопрос, а мы разве дети природы по-прежнему? Мы же уже, по-моему, грехопадение это произошло, даже если Библию читать. Мы уже не дети природы, мы как бы сами себя творим, свои тела, конструируем. Их. Вот, может быть, нам перестать кивать на природу во всем. Так же и до фашизма можно докатиться, да? Вот фашисты кивали на природу постоянно.
Ну, Оксана. Да, с одной стороны, конечно, это такой эссенциализм и биологический детерминизм, им можно оправдывать все, что угодно, но все-таки люди совершают выбор. И за этот выбор отвечают. И в этом смысле это вопрос о том, где ставить ударение в слове «биосоциальное существо». Мне, например, гораздо ближе определение человека через социальность. Но мне кажется, что здесь еще очень был важный такой поворот в этом сюжете, а именно разговор о нормативном и приемлемом. Дело в том, что если мы будем всегда кивать на какие-то прошлые категории, говорить, что вот это было всегда приемлемо или когда-то приемлемо, и мы сейчас это меняем, и это вызывает страх, потому что раньше все было понятно, сейчас не очень, то мы таким образом не просто будем тормозить какие-то тенденции, это большой вопрос, нужно или не нужно их тормозить, в зависимости от их характера, но мы еще и будем постоянно оборачиваться назад и при этом назад в определенном направлении, потому что если мы посмотрим, например, не на свою культуру, а на какие-то соседние, мы увидим, что вообще-то там было все по-другому. И там-то нормативным было что-то отличное от нашего. И в этом смысле я как раз думаю, что не стоит смотреть только вперед и ждать, что вот там где-то на горизонте есть какая-то революция, после которой мы станем совершенно другими, но и при этом не пятиться и не смотреть, там, как ангел истории, да, все время в прошлое, а обнаруживать себя вот сейчас каждый раз в некоторой точке бифуркации, когда мы принимаем решение, и от этого решения зависит наша дальнейшая траектория. Вот это важно.
То есть пол – это фактически постоянный выбор человека.
Да.
Человек,
да,
радаром оглядывается вокруг себя и самоопределяется.
Ну, на самом деле, человек же все время самоопределяется. Ну, например, у нас есть категория возраста, она все время меняется. В какой-то момент мы осознаем, что наше там прошлое ощущение себя как юного, молодого, там, подростка, оно осталось где-то за нашими плечами, потому что сейчас мы внезапно осознаем себя окруженным другими предметами, другими практиками, ведущего себя по-другому. И это означает, что где-то мы сделали какую-то совокупность выборов, которые привели вот к нашему такому состоянию. И, в принципе, человек привыкает к тому, что он, ой, ну, меняется с течением жизни. Мы считаем, что это как раз, ну, категория более-менее социокультурной нормы. Uh-huh, uh-huh. Ну, значит, и здесь, наверное, тоже с этим можно как-то играть. Возраст – тоже биологическая категория.
Ну, вот так интересно. Вот, понимаете, настолько, что подписаться можно и по тем, и по другим. Да? Вот вы сейчас сказали, биосоциальное существо, uh-huh, человек. Юрий Петрович совершенно правильно сказал об этом. И вы подписались по тем, что это я больше социально. А я могу сказать, что я биологически. Uh-huh. Да, то, что и нос природы так или иначе в данный момент времени, согласно моего возраста, ну как-то там, не знаю, воспитание, не пришлось мне думать и переживать. И мне приятно, что я есть женщина, думаю как женщина, и вообще себя формирую именно так, да, и это какая-то такая правильная для меня заданность. Ну, действительно, вот то, что отрекаться от того, что действительно есть все в прошлом, и целеустремленно бежать вперед, то, что это может быть модно, и это очень чревато. Потому что здесь медицинская составляющая, именно биологическая, она, ну, какой-то на первом месте все равно. Вот что касается наличия у человека и мужских, и женских признаков, да, развитие или недоразвитие, или там это получается в сексуальном развитии, это либо опережающее сексуальное, или тормозящееся такое, да. Поэтому здесь, в общем-то, человеку порой нужно конкретно помогать с позиции медицины.
Но это
понимаете?
Всегда...
Зависит от
это
человека,
от человека,
мне кажется,
зависит,
да. Если
конечно,
есть люди, так сказать, счастливо-конформные, да, а есть люди иридентистские, есть люди экспериментирующие.
Например,
вот, какой-то есть, да, ну, может быть, наоборот, они счастливы в своем эксперименте. И в каждом социуме
возможно,
есть какой-то,
да,
процент фронтирных людей,
вот
которые, скажем, хотят экспериментировать со своей сексуальностью.
Сексуальной. А как она будет формироваться, это от всех нас зависит. И вот этот вопрос, ну, самое главное, что именно культура, он...
Вот я не знаю, я даже про себя, так сказать, ну, не знаю, там, я понимаю, что я прикован к какому-то полу, ну, мне более-менее комфортно. Но я, честно говоря, вот про себя даже жалею, может быть, что вот я лишен такого...
Вы спокойно сможете зайти в женский туалет.
Нет, я да, смогу. И не раз, я вам скажу, и бывало не раз.
Чтобы не было вот этого действительно...
Если свободна кабинка, ну почему нет-то? Собственно, что такого священного? Это же не в какое-то святилище храма зайти. Вот. Нет, ну я говорю к тому, что вот мне, например, завидую даже в каком-то смысле вот этим людям, отчасти здесь показанным, потому что, наверное, я ими никогда не смогу быть, потому что они в свой репертуар, они закладывают гораздо больше сценариев, они познают какие-то разные, так сказать, треки сексуальности, отношения к собственному телу. Это же безумно интересно.
Да,
понимаете,
да,
всю жизнь, скажем, можно, ты был там христианином всю жизнь, а побудь еще немножко буддистом, а побудь еще, так сказать, закончишь жизнь в исламе. Это же прекрасно. Вот так вот. И то же самое, так сказать, пожил полвека мужчиной, поживи еще полвека женщиной. Почему нет? И вот, может быть, в будущем так будет наше, так сказать, вот это вот строится. У каждого человека будет бесконечный репертуар возможностей. Вот я хочу в связи с этим спросить, Оксан, а вы не видите, что вообще, может быть, вообще, ну хорошо, это же программа у нас футурологическая, там, через полсотни лет, через 100 лет, что человек вообще откажется от пола?
Ну, он не сможет отказаться от пола как раз вот по причине, о которой говорят коллеги. Это медицинская, биологическая категория. Нет, репродукция, бога ради. Сейчас уже из пробирки, да, можно,
да,
ребенка,
да,
от 3 родителей,
да,
заполучить.
Да.
Это не проблема. Это вопрос того, что, ну, биологическая система, биологическая структура человеческого организма, она, в общем, ну, во-первых, эволюционирует не с такой скоростью, а во-вторых, мы все-таки в нее вторгаемся не настолько агрессивно. И в этом смысле пока существует вот та биологическая оболочка, которую мы имеем, будет вопрос всегда о том, что выбор пола – это, ну, наверное, да, в какой-то степени удобнее и легче совершать сначала на социальном уровне, а потом уже прорабатывать себя телесно. Мне кажется, что здесь самое главное вот в этом биологическом детерминизме – это не сводить все к там, принудительной медикализации, когда мы mm-hmm. говорим, что вот нужно людям помогать. Это я в данном случае не в ваш адрес, а просто, да, такой mm-hmm. вот общественный дискурс, да, что нужно людям помогать, и давайте мы определим, кому вообще нам надо mm-hmm. помогать, потому что как раз проблема с одно из обсуждений, интерсекс-людей складывается как раз из свидетельств взрослых людей подобного рода, которые говорят, что а вот в подростковом возрасте, а вот в детстве меня родители определили как мальчика или девочку, а я сейчас чувствую, что это было неправильно, но я ничего не мог с этим сделать, потому что они обладали всей властью надо мной, потому что я был ребенком. И иными словами, конечно же, пока и в ближайшей перспективе мы рождаемся мальчиками или девочками. И надо определять, с какого момента у человека есть возможность выбирать, как себя вести, как себя позиционировать, как там, просить, чтобы окружающие, да, принимали в каком виде. А дальше, да, надо сначала прорабатывать правовую составляющую, потому что на самом деле сначала важнее привыкнуть к тому, что есть просто разный спектр возможностей, и на самом деле тот человек, с которым ты разговариваешь, вообще не обязательно может быть атрибутирован тем полом, которым ты его идентифицируешь. Да, что ты можешь разговаривать вполне с мужчиной, который при этом просит, чтобы его называли Машей, и это абсолютная, ну, категория, да, или элемент нормы. А уже потом задумываться, например, над тем, как заниматься так дизайном человеческих существ, чтобы получалось что-то другое.
Ну да, но, видимо, тут одновременно здесь речь идет, Анна, не об изменении биологии, а об изменении нашего восприятия.
Эти отношения.
Чтобы ты... Какой-нибудь служебном романе, так сказать. Я не женщина, я коллега. Вот. Вот смотреть на человека перед тобой, сидящего, как на коллегу. Совершенно не думают, ну, можно к такому прийти? Или всегда мужчина, смотря на женщину, будет, так сказать, видеть в ней женщину с большой
вот
буквы
«Ж». Мужчина, который всегда смотрит на женщину, как на женщину, пусть он продолжает смотреть на нее, как на женщину. У того мужчины, у которого вдруг возникает, например, как на коллегу, чтобы он не переживал за то, что я на нее не смотрю, как на женщину, а нормальный ли я мужчина. Вот, понимаете, чтобы не было всех этих вот таких еще тараканов-то. Поэтому вот совершенно правильно вы говорите о том, что я просто, вот я стою мужской внешности и говорю «Маша». И чтобы тот, кто услышал это слово «Маша», не делал такие глаза. Ну, пусть он прикалывается, пусть ему так нравится, пусть он там, не знаю, дурачится. Возможно, ты как-то его спросишь, да, будет такая возможность. Нет, значит, нет. Чтобы не было вот вокруг этого такого, ну, именно созданного искусственного ажиотажа. Угу. Вот это самое главное.
Но мне еще кажется, что вопрос про там женщину или коллега, это не обязательно вопрос про третий пол, это вопрос вообще про то, что оказывается важным, когда ты смотришь на человека. Вот я, например, вот сколько я себя помню, в более-менее таком возрасте, когда речь шла об учебе, о работе, я всегда очень хотела, чтобы меня идентифицировали прежде всего как профессионала, а не как там, человека определенного пола. Это вообще никак не связано с моей гендерной вариативностью. Это связано с тем, что просто я не хочу, чтобы играли в поддавки, занимались позитивной дискриминацией, еще чем-то. И этого очень сложно добиться, в том числе и потому, что внутренне ты понимаешь, что, например, сидящая рядом с тобой коллега выигрывает, потому что она в короткой юбке и с коленками, а ты проигрываешь, потому что ты вот так вот. Да, и ты начинаешь задумываться, вообще эти принципы, они стоят того или надо
Ну, если вы задумались, значит, они как-то все-таки стоят.
Они стоят.
Да, это очень важно, и это даже, да, как-то иногда хочется для подчеркивания собственной идентичности и значимости. Вы знаете, с мужской стороны то же самое может быть, чтобы тебя воспринимали не как мужчину, а как, так сказать, человека, так сказать, не знаю, состоявшегося в какой-то области. Это очень сложно этого. Конечно, у мужчин гораздо реже такое возникает. Я представляю, что женщине, наверное, чаще хочется, чтобы на меня смотрели, так сказать, не на декольте, не на грудь, не на, так сказать,
но
ширину
бедер. Но делают все для того, чтобы смотрели. И это нормально. Все-таки как в природе, если брать, да, вот именно чтобы на земле, вот если мы не берем сейчас пробирки, на земле, вот именно все так или иначе завязано на репродукцию, завязано, да, вот отношения мужчины и женщины, они завязаны на репродукцию. И так или иначе, но женщина делает свой взгляд, и мужчина подходит к ней для того, чтобы у них, возможно, что-то получилось, да, ну, чисто гипотетически. Это вопрос, да или нет, еще большой вообще вопрос. Но самое интересное еще другое, например, вот про социальных вещей. Вот то, что я была не в короткой юбке, и часто сама женщина, да, она мечется, или сам мужчина в той своей такой социальной роли, например, я вот такая, супер, там, грубо говоря, отличница, да, а в своем подсознании я вот, ну, просто работаю опять-таки с клиентами, и человек представляет себя... А я вот, вы знаете, мне так безумно страшно, что я себя представила, губы у меня вот ярко-красного цвета, сигарета у меня почему-то в зубах, я вообще в передничке официантки и нога на ногу. Я не такая.
Я совсем не того, что так трамвая. Да, да.
Это еще другое.
К сожалению, время нашего этого интереснейшего разговора подошло к концу, но мне кажется, что он только начинается, по крайней мере, он уже довольно давно идет на Западе, в России этот вопрос вопрос только начинается, все равно он никуда не денется. Так что мне кажется, тот вывод, который я делаю для себя из этого разговора, то, что природа – это не приговор, что человек все-таки существо социальное, и главное – это человеческая личность и свобода выбора. Так что делайте свой выбор. Спасибо за разговор. Это Анна Котенева, Оксана Мороз, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».